Радио Бетельгейзе 13 лет в эфире.
У меня на связи литературный критик Василий Владимирский. Я даже не знаю, как вроде говорить о литературе, о актуальных книгах. Не очень подходящий момент, но мы попробуем.
Да, наверное, попробуем.
Насколько я помню, с 24 февраля вы ни разу еще не высказывались в своих каналах, на своей странице в Фейсбуке, ни разу не высказывались о...
Ни о чем не высказывался. Да,
на фантастические темы.
Я решил, зарок себе дал, что до прекращения огня я вообще ничего писать в соцсетях, в Фейсбуке, в Телеграме не буду, ну... Просто потому, что я компетентно умею говорить только о книжках, а сейчас о книжках говорить как-то неуместно, да. Угу. Я надеюсь, что скоро появится возможность вернуться и что-то, хоть как-то что-то о чем-то поговорить. Да, я продолжаю вот писать статьи, рецензии, ну, выступать сейчас я просто в растерянности и в полном... Неуверенность в будущем, неуверенность в себе. Вот, так что подождем. Угу.
Литературно, но аудио вы уже сегодня выступаете.
Да, я читал лекции, несколько лекций в феврале прочитал. Я общаюсь с людьми, ну, как-то вот без каких-то публичных выступлений. Но, само собой, о литературе, тем более о литературе жанровой, легковесной, легкомысленной сейчас говорить как-то совсем... И не хочется, и нечего, в общем-то, особенно.
Ну, я не знаю, насколько всю фантастическую литературу можно назвать легковесной.
Ну, репутация у нее такая, что же делать. Понятно, что все сложнее устроено, но сейчас у нас такое время черно-белое, так что репутация, к сожалению, фантастики тоже не лучшим образом влияет на желание высказываться.
Угу. Да. Мне попадалось много сообщений... таких, что Стругацкие были во всем правы. Вот Стругацкие как никогда актуальны сейчас. Не знаю, мне кажется, это утверждение не очень верным. А потом, вспоминая, сколько учеников Бориса Натановича за последние годы перешло на темную сторону, поневоле задумываешься, а во всем ли Стругацкие были правы и насколько они хороши.
Ну, если говорить о Стругацких, это совершенно отдельная тема. Uh-huh. Я уже об этом когда-то, несколько лет назад, то ли писал, то ли говорил. Сейчас не вспомню, где конкретно. Но чем удобно произведение братьев Стругацких? Тем, что большинство их книг, по крайней мере, книг зрелых, они такие диалогичные. Они написаны в режиме диалога. Ну, собственно говоря, два писателя, два брата. И братья Стругацкие, они, как правило, старались аргументировать... точки зрения, в том числе не очень положительных персонажей, и подыскивать какие-то серьезные, настоящие, весомые аргументы. Вот. И благодаря этому, ну, собственно говоря, в книгах Стругацких можно найти абсолютно любую цитату на любую тему, подтверждающую что угодно, правоту какой угодно точки зрения. Ну, это, собственно говоря, как в Библии, как в Ветхом Завете, можно найти подтверждение любой абсолютно мысли, вплоть до массового геноцида, оправдания. Вот. Это удобная литература, это интересная литература, и она удобна именно для цитирования, для выдергивания каких-то цитат.
Угу. Я просто вспомнил братьев Стругацких как повод перейти, собственно, к теме нашего сегодняшнего разговора. Может быть, такой замысловатый кульбит получается, но... Один особо одаренный ученик Бориса Натановича тут вот заявил, что он ведет каждодневную борьбу с англосаксами. А, собственно, об англосаксе мы сегодня с вами и поговорим. Вообще-то, списки популярных фантастических книг как раз показывают, что англосаксы, они в почете. Вот товарища Оруэлла народ по-прежнему активно читает. Даже товарища Замятина можно к англосаксам отнести, потому что у него кличка англичанин была.
Ну да. И первая публикация, собственно говоря, массовая романа «Мы», она произошла не на территории Советского Союза, она произошла в Прибалтике, которая не была тогда советской, да. а потом это переиздавалось в Британии, в Соединенных Штатах книга. Да-да-да.
Но наш сегодняшний герой – это Дуглас Адамс, певец пессимизма.
Да-да. Автор юмористической фантастики, как его называют. Но это, конечно, совершенно неверно. Ну, то есть, конечно, английский юмор, он своеобразный, он довольно мрачный и черный. Ну, в общем, для того, чтобы назвать Дугласа Адамса веселым автором, нужно, в общем, практически постараться не читать его книги.
Да. Ну, знаете, я всегда же ищешь аналогии. Я нашел человека в отечественной фантастике, который похож на Адамса, вернее, Адамс похож на него, поскольку тот фантаст, о котором я хочу сказать, он задолго до появился. Я имею в виду Варшавского. Не находите ничего общего между ними?
Ну, вы знаете, нет, вряд ли похож на Варшавского. Может быть, похож как-то на автора гораздо более поздней эпохи, на Бориса Гедальевича Штерна.
А, да, тоже.
Автора 70-х, 80-х годов. На Варшавского вряд ли. Варшавский все-таки он человек книжной культуры, литературной. А Дуглас Адамс, он прежде всего драматург, он специалист по скетчам, по каким-то постановкам, по юмористическим монологам. То есть это немножко в другую сторону направляет его творчество, его, вот, собственно говоря, цикл о том самом путеводителе для путешествующих автостопом по галактике. Вот, то есть там немножко другой подход.
Угу. А вы для себя как Адамса открыли?
Вы знаете, уже сложно сейчас сказать, но, видимо, я его прочитал в 90-х годах, когда у нас пошел вот поток англо-американской фантастики, вот буквально все, что у нас накопилось там за железным занавесом за 80 лет, от Лавкрафта до, там, не знаю, авторов Дэна Симмонса, как раз тогдашних авторов современных. Вот, когда это все хлынуло, ну, в числе прочего, был Дуглас Адамс. Я не скажу, что я его прям вот сразу полюбил. И, да, он, конечно, отличался своеобразием, но в то время было просто очень много авторов, которые мне были тогда, да, может быть, и сейчас не менее, а может быть, и более интересны. Именно из числа тех самых англосаксов, ну и из нашей четвертой волны тоже то, что было вынуто из ящиков письменного стола именно в 90-е годы. Ну да, именно тогда попалась мне вот книжка «Автостопом по галактике», среди прочего.
Первая часть.
Первая часть, вторая часть, по-моему, чуть ли не все три тогда были изданы подряд. «Координатах чудес», кажется. Может быть, я заблуждаюсь, но мне запомнилось именно так.
Угу. И тогда не то чтобы зашло...
Ну, видите, в чем дело? Я уже сказал, что Дуглас Адамс, он скорее драматург, то есть для понимания творчества Дугласа Адамса, ну, лучшего понимания, для того, чтобы он, так сказать, зашел полнее, да, как сейчас выражаются, наверное, нужно все-таки какое-то представление о контексте, о литературном, о культурном, о историческом контексте. Британия конца 70-х, Монти Пайтон, вот это вот все, ну, надо немножко в это вникнуть, прежде чем браться, собственно говоря, за Дугласа Адамса. С чистого листа сложно его вот грокнуть, как писал Роберт Хайнлайн, да.
Да. Ну и «Доктора Кто» посмотреть тоже тогда не было возможности, а Адамс писал сценарий для нескольких новелл.
Ну, «Доктор Кто», за «Доктор Кто» он взялся уже после того, как закончил первую, собственно говоря, часть вот этого самого радиопостановки «Автостопом по галактике», да. И, ну да, в общем-то, «Доктор Кто» — это тоже такое явление британской культуры, британской поп-культуры, вот, без которого, ну, понять английский юмор, современный английский юмор, тем более вот в жанровой, так сказать, литературе, несколько сложно. Ну, конечно, «Монти Пайтон» важнее, чем «Доктор Кто», мне так кажется.
Нет, пожалуй, не соглашусь, мне как-то «Доктор Кто» милее до определенного периода.
Вот, ну, я небольшой любитель «Доктора Кто», так что, в общем, не могу сказать, что я посмотрел вот буквально все, да, несколько сезонов были интересны, но я не фанат, к сожалению, тоже вот, не сложилось.
Ну вот, Стругацких я сегодня уже помянул. Что их роднит с Дугласом Адамсом, с этой трилогией в пяти частях «Автостопом по галактике», это взаимодействие героев с такой тупой, разрушительной силой, которая, как там, по-моему, Борис Натанович писал, всегда добивается своего. Собственно, вот это повествование развеселое и грустное в многих томах у Дугласа Адамса, оно что же об этом?
Ну, в общем, как мы помним, в общем, об этом писал очень хорошо, подробно Нил Гейман. Вот у меня сейчас лежит несколько книжек на столе. Замечательная история создания цикла «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса. Лучшая. Ее написал Нил Гейман, как ни странно. И она выходила на русском языке. Ее, по-моему, никто практически не заметил. Книга называется «Не паникуй». Uh-huh. Очень подробно все расписано, что, как, в каком порядке, вот, как создавались, между прочим, радиоэффекты звуковые для вот этой самой постановки, как менялись голоса и так далее. То есть это очень такая содержательная книжка. Так вот, первоначально же тот проект, над которым работал в конце 70-х на BBC2 Дуглас Адамс, он назывался «Концы света». То есть первоначальный панчлайн, или как там на радио это называется, не знаю. В общем, первоначальная идея, она состояла в том, что на протяжении 6 эпизодов Дуглас Адамс расписывает в таких вот скетчах фантастическую историю о том, как, значит, сначала сносится дом, сносят дом главного героя, а потом по той же причине сносят Землю. И вот эта история, она должна была повторяться 6 раз, 6 разных вариантов, 6 разных причин конца света. То есть, в общем, ничего такого особо оптимистичного в этом не было. Ну, как мы знаем, опять же, здесь во многом повлияла, так сказать, общая ситуация довольно мрачная, депрессивная в Англии конца 70-х. Личная ситуация Дугласа Адамса, который сидел без копейки денег. И, в общем, для него это было спасением, работа на BBC 2. И общее его настроение тогдашнее очень пессимистично, по-моему, оно у него так и не изменилось, даже когда он стал автором бестселлеров. Ну и, в общем-то, вот этот вот первоначальный план, это была такая социальная сатира на Британию.
На Тэтчеровскую Британию, да.
Да, на Тэтчеровскую Британию, на ЖКХ, не знаю, как это правильно называется, вот, на жилищно-коммунальные службы британские, ну и там какие-то такие далекие отзвуки собственных приключений Дугласа Адамса. Он же в юности ездил автостопом, как раз ездил в Турцию и был оттуда, в общем, выдворен с одним полотенцем. То есть тут наложилась еще какая-то его автобиографическая линия.
А причина, за что его выгнали?
Насколько я помню, за отсутствие документов. То есть там какая-то вышла проблема именно с его документами. Сейчас я точно не скажу, ну, поскольку ездил он автостопом без копейки денег, без документов, ну вот такой вот юный раздолбай, который получил, так сказать, по заслугам. Но, тем не менее, у него это осталось в памяти, запомнилось, видимо, надолго.
Что называется, все в копилку, все в творчество.
Безусловно, безусловно. Ну вот, скетчи эти самые, они вылились в результате в нечто совершенно другое. То есть от первоначального замысла осталось только вот, остался первый эпизод, вот, собственно, со снесенным домом и снесенной по той же причине земле, а там уже помчалось, полетело все.
Вы упоминали Монти Пайтон, и я вспомнил, что, видать, была забористая вещь, видать, забористым было жилищно-коммунальное хозяйство Британии, поскольку выходец из Монти Пайтон Терри Гиллом примерно о том же в Бразилии говорил, в фильме «Бразилия».
Да. Ну, собственно говоря, вот если мы вспомним, например, как она называется, «Высотка» Джеймса Грэма Балларда. Там тоже эта самая замечательная история о том, как в новом элитном небоскребе отключают внезапно свет, газ, телефон, лифты и так далее, и как там, значит, жители элитного небоскреба быстренько деградируют и обращаются в дикарей. Это все, в общем, такое довольно банальное такое уже для британской литературы 70-х, общее место, я бы сказал, да. Вот, то есть, да, шли отключения света, шли забастовки, массовые увольнения, то есть, в общем, ничего веселого в жизни британцев конца 70-х, начала 80-х не было. И, естественно, фантасты как-то, не только фантасты, реалисты тоже как-то это старались перенести на страницы своих книг вот в радиоспектакль знаменитый, да, пожалуйста.
Поставленный на государственной радиостанции.
Поставленный, да, на государственной радиостанции с жесткой критикой британского режима.
Да, и это конечно, тупое, да. Тупое непробиваемое чиновничество, которое и нам, россиянам, знакомо. Взаимоотношения с чиновниками, они и в России непростые.
Да, безусловно, безусловно.
Угу. Говоря об этом цикле, насколько для вас равнозначны все пять частей, все пять книг этого произведения?
Ну, они, безусловно, написаны по-разному, они написаны в разном стиле. Там, собственно говоря, прямо герой меняется центральный, основной. Многократно меняются локации, то есть место действия. Нет, они, конечно, не равнозначны, но я сам воспринимаю, вот, как человек, читавший, ну так, подряд с небольшим перерывом, я воспринимаю просто это как один большой роман, причем роман незаконченный, там следующая часть как бы предполагалась, но вот Дуглас Адамс, к сожалению, не дожив до 50 лет, скончался от сердечного приступа. Вот, и, возможно, получило бы какое-то развитие дальнейшее. С моей точки зрения, это просто один очень большой толстый роман в пяти неравнозначных, неравноценных частях, которые надо читать от начала до конца.
Ну, для меня вот первая и вторая части, да, хороши, третья, есть вопросы, а дальше хуже. И что мне не нравится, это такое желание Адамса все концы, набросанные в первой и во второй части, потом вдруг связать воедино. Я понимаю, что первоначально это не планировалось.
Ну, вы знаете, вот если читать это действительно как один большой роман, тут как раз получается интересная вот эта вот эволюция внутренняя, да, сначала все происходящее с Артуром Дентом, с Заффордом, с вот этим вот самым космическим кораблем и с Землей, и в последнюю очередь все это кажется таким хаотичным, непредсказуемым, необъяснимым, просто набором вот таких вот эпизодов, да, малосвязанных, это понятно объясняется ситуацией, в которой писалось, то есть первые, собственно, две книги — это переработанные сценарии вот этих радиопостановок первого и второго сезонов, да. Ну, потом, вот, если это воспринимать как некое единое произведение, все, в общем, вполне логично подвязывается, и там есть внутренняя некая линия, внутренний такой вектор. Становится понятно, что на самом деле необъяснимое, нелогичное, вот это вот абсурдное, оно имеет какое-то внутреннее, глубокое, непостижимое для нас, и тем более непостижимое для героев, объяснение. И это вполне себе понятный вектор и вполне понятное направление движения мысли. Вот. Другое дело, что в финале там, всего этого пятикнижия, да, трилогия в пяти частях, собственно, все заканчивается великой пустотой и гибелью Вселенной. Вот это, конечно, печально, да. То есть как бы Адамс спасает Землю, спасает его герои, спасают человечество.
Из раза в раз.
Да, из раза в раз. А заканчивает все равно все ну, тем, чем это всегда заканчивается. Собственно, чем закончилась жизнь, собственно, Дугласа Адамса. Вот. Так что очень невеселая история, как на нее ни взгляни, и как на литературное произведение, и как на некое событие в истории литературы, в истории жанровой литературы. Вот, все закончилось очень печально.
Да, ну, мне-то как раз наоборот нравилась такая художественная избыточность. Это Набоков, по-моему, в эссе о Гоголе восхищался тем, что Гоголь выводит каких-то третьестепенных, четырестепенных персонажей, которые больше в тексте ни разу не появятся. И это здорово. И у Адамса мне думалось, да, это похоже, это интересно, это занятно, это такая широта творческая, разбрасываться. А потом вдруг появляется часть целиком с земной девушкой, которая просто так проскочила в тексте.
Ну, что, вот аналогия с Гоголем, да, она интересная, она своеобразная. Может быть, дело в том, что Гоголь тоже, в общем-то, драматург, так же, как и Адамс. Может быть, тут дело в том, как это создавалось, то есть в обстоятельствах. Ну, первые две книги, да, это, собственно говоря, сведенные воедино вот эти вот скетчи, радиоскетчи. Они были рассчитаны, естественно, другое читательское восприятие, ну, не читательское, а слушательское восприятие, да. Вот. Потом уже, опять же, как мы благодаря книге Нила Геймана знаем, да, следующие части Дуглас Адамс писал как такие самостоятельные независимые произведения, без постановки, радиопостановки. А вот, писать он их не собирался. Собственно, начиная с третьей книги его практически ему руки выкручивали издатели. И, опять же, он писал это все, заставлял себя очень долго, мучительно, срывая все дедлайны. И, в общем-то, наверное, да, обстоятельства, при которых он сочинял, начиная с третьей книги и далее, как-то повлияли на сам текст, на сами тексты, да. Но, возвращаясь к тому, что я уже говорил, если читать их не части вот этого самого пятикнижия без перерыва, получается вполне себе объяснимое, да, с внутренней эволюцией, со сменой планов, со сменой героев, вполне себе законченная история, да, законченная, заканчивающаяся довольно мрачно. Ну, что делать? Такова жизнь.
Угу. То есть этот воздушный секс на крыле самолета – это такое издевательство над издателями, теребящими автора?
Ну, не знаю, честно говоря, издевательство ли это сознательное, или ему показалось, что это довольно забавно, довольно смешно. Вот. Тут сложно судить. Вот как раз этот эпизод, мой любимый Нил Гейман, которого я перечитал, прежде чем выступать, прежде чем соглашаться выступить, да, он его, к сожалению, не разбирает. Ну, вполне возможно, почему нет. Вот. А британский юмор, он такой, непредсказуемый часто.
Понятно. А Нил Гейман не приоткрывает завесу, как мог Адамс выкрутиться из того, что он в финале пятой части наворотил?
Ну, собственно, немножко он говорит об этом. Он говорит, что Адамс планировал спасти, снова, естественно, спасти мир, спасти своих героев. Ну вот как конкретно, к сожалению, нет, здесь этой информации нету. Он скончался, не Нил Гейман, Нил Гейман, слава богу, жив, а Дуглас Адамс скончался внезапно и непредсказуемо. Но опять же, его книги писались не по какому-то синопсису, не по плану. Вот, и даже если он как-то что-то придумал, какой-то хитрый зигзаг, изгиб, да, вполне возможно, что в процессе все бы изменилось на 180 градусов.
Ну да. А потом еще у Адамса такая особенность. Он мог совершенно непредсказуемым образом начать следующую часть, забыв обо всем, что было в конце предыдущей.
Ну да, 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 да. Это, в общем, тоже есть такой момент. Но мне не кажется, что он забывал. Мне кажется, что он просто, как сказать, он же каждый раз говорил, что все, это последняя книга, я ставлю точку. После второго тома, он на двух томах, собственно говоря, планировал закончить это все. Но его втягивали, как я говорю, издатели, соблазняли чеками на 600 тысяч фунтов и более. Вот. И, возможно, просто он использовал, ну, то есть не то, что возможно, абсолютно точно он использовал какие-то фрагменты, скетчи, либо оставшиеся от предыдущих томов, либо те, которые готовились для каких-то других его книг. Он же не только, собственно, работал над «Автовступом по галактике», и не только над несколькими сериями франшизы «Доктор Кто». Он написал еще несколько книг. включая нон-фикшн на зоологическую тему, например. Тут сложно понять. Ну и плюс к тому, он многократно перерабатывал все свои книги. Он перерабатывал, и совместно с ним перерабатывали. Для разных форм медиа, для театральных постановок классических, для кинематографа, для телесериалов и так далее. То есть очень много всяких кусков, всяких забавных эпизодов осталось невостребованное. Ну, почему бы не использовать их в следующей книге?
А как-то объясняется его приверженность к теме искривления времени, пространства? Вот оно есть и в «Докторе Кто», этим полно, «Автостопом по галактике», это есть в «Холистическом детективном агентстве».
Нет, к сожалению, вот об этом ничего Нил Гейман не говорит, он больше говорит о, собственно, обстоятельствах внешних. Ну, видимо, я рискну предположить, что это особые отношения, взаимоотношения Дугласа Адамса со временем. Вот, как я уже говорил, он не мог сдать вовремя ни один свой проект, он всегда абсолютно срывал дедлайны, и у него, видимо...
Хотелось отмотать назад.
Да, у меня бы на месте выработалась бы такая, да, желание, мечта о том, чтобы время можно было отмотать назад, чтобы вернуться в прошлое, сделать то, что было тогда, в общем, продуто.
Интересовался ли он научными работами по мультивселенной, или его фантазию ничто не сковывало?
Ну, насколько я знаю, на уровне общего такого образования, да, безусловно, интересовался, читал нон-фикшн, посвященный в том числе и различным теориям физическим, астрофизическим, в том числе вот теория многомерия Верета. Да, это ему попадалось, читал статьи в научно-популярных журналах. Ну, естественно, это все не на пустом месте, это основано на каких-то работах, которые, в общем, ему довелось прочитать.
А, ну, вы уже упомянули другие его работы. Что из них ваше внимание привлекает?
А вы знаете, ничего не привлекает. Я вот считаю, что стоит ограничиться автостопом по галактике, и остальные вещи Дугласа Адамса, они только разочаровывают скорее. Но зато «Автостопом по галактике», как я опять же говорил, это целая вселенная, это не только книги, это еще и аудио, этот самый замечательный спектакль, аудиопостановка.
Несколько фильмов, да.
Несколько фильмов, это спектакли, это опера, это, ну, в общем, очень много всякого разного вокруг этого цикла наверчено, накручено. В этой вселенной, да, можно жить годами, десятилетиями. Это не моя вселенная, не мой вариант. Но, в принципе, можно в этом, в общем, вариться и больше ничего Дугласа Адамса не читать, потому что действительно, скорее, наверное, разочарует.
Угу. Опера — это интересно. Мне вот я не был в курсе, что такое создано.
Ну вот, я сейчас перечитывать не буду, но есть в этой книге Нила Геймана, биографическая целая, большая глава о том, как по-разному на сцене был представлен цикл Дугласа Адамса. Кстати сказать, компьютерные игры, настольные игры, это тоже все есть. То есть практически все формы медиа так или иначе задействованы. Вот. И действительно можно найти что угодно. Документальный фильм, связанный с автостопом по галактике, какой-то сайт, какие-то, ну, естественно, аудио разные, версии сокращенные, полные. Да, это целая вселенная, целый мир. Конечно, я бы посоветовал вот всем, кто интересуется, найти эту самую книжку Нила Геймана, там действительно масса информации, и важной по-настоящему, какой-то второстепенной, но занимательной. Меня очень печалит, что вот такая замечательная работа, нон-фикшн, да, Нила Геймана, посвященная не менее замечательному литературному циклу, оказалась, в общем, незамечена никем. Она, по-моему, до сих пор продается где-то в каких-то интернет-магазинах, не буду называть, при том, что книжка на русском языке издана в 2016 году и ни разу не допечатывалась. Очень вот меня печалит судьба.
Будем читать. Я заинтересовался.
Вот, если найдете, обязательно, обязательно.
Спасибо вам большое.
Вам спасибо, если что, обращайтесь.